Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Выпуск «Поверх барьеров». Во второй половине часа передача Михаила Талалая «Революция в забытых воспоминаниях» Леонида Катукова. Начнем с другой темы. «Клевета как улика. Судьба Сергея Ермолинского». Мы продолжаем цикл бесед с писательницей Натальей Громовой, посвященных драматическим и трагическим судьбам литераторов 20-40-х годов. Сегодняшний герой-драматург и кинодраматург Сергей Ермолинский, за которым, как показывает Наталья Громова, клевета шла по следу, как сумасшедший с бритвой в руке. Микрофон Натальи Александровны.
История про Сергея Александровича Ермолинского, которая давным-давно развивалась в моей жизни, началась, потому что он как-то давно оказался причастным к его жизни через Татьяну Александровну Луговскую, его вдову, книжку, которую я готовила. Так вот, Сергей Александрович Ермолинский – это тот странный случай, который я неоднократно уже мне... Попадались такие судьбы, когда человек попадает в некие роковые обстоятельства. Ну, это именно, конечно, связано с нашей советской жизнью, когда он фактически до смерти, а может быть, уже и никогда не узнает причины всех своих несчастий, а уже со стороны ты видишь, что он действительно оказался вот во власти некого рока, о котором, собственно, и пойдет сейчас речь. Почему? Почему рока? Потому что он, будучи сценаристом, в общем, достаточно известным, он начинал еще с Райзманом, делал фильм «Каторга», делал фильм с Габриловичем «Машеньку», тоже тогда очень известную, 40-го года «Машеньку» они снимали. Он делал уже в 60-е годы «Неуловимые мстители». Но он как бы для себя он был абсолютно другим. То есть то, что его реально интересовало, это история культуры и литературы. Он писал пьесу о Грибоедове, которая ему была очень дорога. А самое главное, он написал уже в 80-е годы записки о Булгакове, хотя эти записки он начинал еще в 60-е годы, которые как-то очень расширили вообще знания о Булгакове, потому что он с 30-го по 40-й год был близким другом Булгакова и фактически до последнего находился с ним в доме и в его квартире.
Я, простите, просто хотел уточнить. Он, собственно, по первой или главной своей профессии драматург, получается?
Да, драматург. Абсолютно такой кинодраматург, я бы сказала. И его биография, в общем, вполне понятная, но после смерти Булгакова в ноябре месяце 40-го года Сергей Александрович Ермолинский арестован по булгаковскому делу, то есть, собственно, там один из основных как бы течений этого дела, я его держала, следственное дело, и сидела с ним на Кузнецком мосту. Там несколько есть потоков, по которым его пытаются привлечь. Одно из них – это доказать, что Булгаков был антисоветчик, что писал клеветнические произведения, и Ермолинский был частью вот этого какого-то заговорческого кружка и так далее, и так далее. Надо сказать, что Сергей Александрович написал об этом повесть о тюрьме перед самой смертью уже, которая была уже издана потом, в которой он очень подробно описывает это кошмарное абсолютно следствие, на котором ему, в общем, собственно, что предлагали? Тоже это Саратов, 41-й год, его вывозят, кстати, в том же самом вагоне, где едет Вавилов, и он это описывает, что он не узнал этого старого измученного человека, но потом уже понял, что это был Вавилов. Ему предлагают наследствие, так как Булгаков умер, подписать все порочащие какие-то материалы на Булгакова, говоря, что, собственно, что вам-то с того, человек уже умер. И вот этот, я бы сказала, достаточно хрупкий интеллигент в очках, у которого эти очки тут же забирают и разбивают, мучается таким для себя странным вопросом, вот вообще, вот как можно предать даже умершего или нет, и что бы сказал Миша. В конце концов, он куском стекла пытается себе разрезать вены, Его, значит, это всю ситуацию отлавливают, кладут его в больницу, он выживает. И дальше получается вещь абсолютно удивительная. Я знаю несколько таких случаев, когда люди не подписывали протоколы, не подписывали на себя самоклевету какую-то, и их выбрасывала система, да, это на самом деле вот у Заболоцкого была такая история, много еще есть таких сюжетов, потому что эта система, у нее все равно были какие-то странные правила, ну, правила были. И Сергея Александровича выбросили на, фактически, на снег буквально, ну, ему как бы дали ссылку, и, ну, невозможность жить там в 150 городах, как мы знаем. Выбросили его в 1942 году в цинге голодного просто за дверь. С таким с билетом волчьим в этом самом Саратове. И он говорит, что он лежал там какое-то количество часов в снегу, пока его не нашла проходящая мимо женщина, и просто она его спасла. Она его мыла, она его кормила, у нее погиб муж на войне. И, в общем, благодаря ей он выжил. И дальше он жил уже под Алматой. Но это все мы еще вернемся к его сюжету жизни. Но самое главное – это то, что он после своей смерти в 1984 году вдруг... То есть до этого я не знаю, что было, я тогда, может быть, за это не отслеживала. А после 1984 года, когда началась... Особенно в 1989 году, когда началась битва за булгаковское наследство, вдруг начинаются фантастические для меня публикации, например, булгаковская энциклопедия Соколова Алоизий Магарыч, значит, выходит статья с портретом Ермолинского, что вот Алоизий Магарыч занимался сценариями, и Сергей Александрович, наверное, конечно, человек, который для Булгакова был стукачом, это был его друг Ермолинский. И дальше это начинает плыть по всей литературе, вплоть до того, что у людей, которые занимаются и филологии, до последнего момента, сколько бы я уже не писала, а когда ты называешь фамилию Ермолинского, они говорят, а, это тот, который стучал на Булгакова, да? Вот, это меня, надо сказать, уже в какой-то момент привело в какое-то тяжелое состояние, потому что я поняла, что ну, нету вот логического вообще объяснения тому, почему эта клевета вдруг утвердилась в определенном, ну, очень специфическом, конечно, части общества. Тем более, что человек сидел, человек не сдал Булгакова. Это известно. Я писала, я тысячу раз публиковала эти протоколы. Я тогда стала думать, а кто? А с чьей подачи это все-таки произошло? И тут, конечно, открылось для меня чрезвычайно много интересного. И тут я и говорю о ситуации некого Рока. Потому что дело в том, что Сергей Александрович, может быть, он совершил самую опасную ошибку, которая стояла в том, что он... С одной стороны, очень мало в своих мемуарах Булгакове написал о своей первой жене Марии Кичи-Мишкян, о которой сейчас пойдет речь. И он сумел как-то кольнуть, обидеть, а может быть, это было гораздо все и тяжелее, Любовь Евгеньевну Белозерскую. Это были две женщины, которые в нашей истории действуют вот ровно теми, так сказать, фуриями, которые создают вокруг него определенную вот эту атмосферу заговора.
На волнах радио «Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» передача «Клевета как улика». Судьба Сергея Ермолинского. Рассказывает Наталья Громова.
Здесь все очень любопытно, потому что Любовь Евгеньевна, собственно, сама приводит в дом Сергея Александровича Ермолинского, в дом Булгакова. Это происходит в 1929 году, когда она путешествует. Она очень любила тогда, семья не очень нуждалась в Булгакова. В общем, они неплохо жили. И она очень много путешествовала, она любила конный спорт, она очень хотела машину. Вообще, это была женщина такая ровно для того, чтобы быть женой такого прославленного писателя, да, и поэтому у Булгакова мы всегда видим, что есть жена, которая его сопровождает в несчастьях и бедах, там, связанная, как Татьяна Лапа, потом появляется Любовь Евгеньевна, которая сопровождает его, как бы, самый лучезарный момент жизни и самый, как бы, я бы сказала, сложный, авантюрный сопровождает Елена Сергеевна Булгакова. Тут все просто удивительно красиво разложено. Но речь не об этом, а о том, что Любовь Евгеньевна знакомится на пароходе с двумя сценаристами, о чем она сама рассказывает, и приводит Сергея Александровича в дом, в котором живет некая девушка из Грузии. Она наполовину француженка. Опять же, о ней не так много известно, но по ее собственным рассказам и воспоминаниям, она была, конечно, красавица, она дружила с другими, она играла в кино уже и в грузинских каких-то она есть фильмах, и я даже нашла все ее работы в немом кино, и она дружила с Натой Вачнадзе, за ней ухаживал Маяковский, о чем она любила рассказывать. И она попадает в дом Булгакова. Почему? Потому что в конце 20-х годов она водила Булгакова и Белозерскую по Тбилиси, возникла дружба. Она хотела как-то строить свою карьеру в Москве, ее взяли к себе на Пироговскую улицу. Эту девушку, которая стала жить в доме Булгакова, звали Марика Чемешкиан. Что интересно происходит в этом доме? Стало известно, и, может быть, совсем недавно, хотя роман о Москве и о прогулках с некой прекрасной девушкой по имени Марика был написан аж в 1946 году, и был он написан итальянским писателем и журналистом Курцио Малапарте, который был известен своей такой странной тоже репутацией. Он приезжал в Москву в конце 20-х годов, и он написал такой роман «Бал в Москве», который нам удалось совсем недавно переиздать. Это незаконченный роман о том, как живет большевистская аристократия в конце НЭПа, как она привозит себе прекрасную для своих жен балерин одежду из Парижа, еду и так далее, как она жирует фактически. И Малапарте издевается и говорит о том, что эти все большевики, они превратились в новых буржуа. Замечательно он это описывает, при том, что там очень много фантастики, очень много выдуманного, потому что там он то встречается с Маяковским перед самоубийством, то с Луначарским, все это не соответствует никакой действительности, но там есть прогулка с Булгаковым, она тоже не совсем соответствует действительности, но мы точно знаем, что с Булгаковым он встречался, Курцио Малапарте. Самое интересное, что разговаривают они о романе, не только о романе, о Христе. Они разговаривают, а что было бы, если бы Христос появился в Москве? Это вот один чудесный сюжет, но меня привлекло не только это. Меня привлекла девушка Марика, на которой держится все повествование, и она прекрасна, она помогает ему переводить труды Ленина, он пишет «Ленин добряк», такой в переводе странно, такую работу. Еще раз говорю, эта книжка вышла несколько лет назад, вот я ее комментировала, там Михаил Одесский тоже комментировал свою часть. В общем, это для меня был большой подарок, что мы смогли такое издание очень необычное сделать, оформить вообще во всех комментариях и во всех, так сказать, поворотах. Но я написала там именно историю этой прекрасной Марики, он ее все время называет «Моя прекрасная Марика», «Моя прекрасная Марика». И из этого повествования мне стало абсолютно понятно, что до прихода в дом Ермолинского у Марики был некий роман. А романов у него было очень много, по всей видимости, и самые разные мне люди, так сказать, тоже плохо относящиеся к Ермолинскому, они мне говорили, что у Марики был роман и с Булгаковым тоже, но это я даже не хочу все исследовать, потому что это не имеет отношения сейчас к делу. Проблема состояла в том, что в воспоминаниях самой Марики, она их небольшие, крохотные написала, она, надо сказать, пережила Ермолинского. Звалась она тогда Мария, потом, когда она выйдет замуж, она будет называться Мария Артемьевна Ермолинская. А до этого она Марика Чемешкиан. Так вот, в ее собственных воспоминаниях говорится о том, как ее выдают замуж, как Булгаков говорит ей, ну не плачь, ну смотри, ты понравилась этому человеку, давай, давай, ты выйдешь за него замуж, все будет хорошо. А не зная контекста, вообще нельзя понять, что вообще происходит. Да? Ну, появился в доме вот этот самый сценарист, и вдруг начинается какое-то такое дикое сватовство. Она ему, разумеется, понравилась, потому что она красавица, и она очень обаятельная девушка. Вот. И вдруг вот это быстро-быстро эта история создается. Теперь уже понимая, что там вот просто за месяц до этого, да, был курс Эмалапарты, который очень быстро как появился, так и исчез из Москвы, понимая, что этот брак был необходим для того, чтобы вытащить Марику из неприятных отношений с иностранцами. Потому что мы с вами помним, Булгаков, кстати, именно в это время пишет «Начало мастера и Маргариты», и там он, собственно, говорит об этих иностранцах, с которыми иметь дело опасно. Да? Вот, они могут привести к разным неприятностям, но тогда это еще называется консультант с копытом и по-другому. Итак, Сергей Александрович становится мужем вот этой интересной дамы, которой, я полагаю, он даже не очень хорошо понимает ее прошлого. Ну, брак этот существует, но вот этот весь круг после ухода, потому что в 30-м начинается роман с Еленой Сергеевной, а в 32-м году Булгаков уже покидает Белозерскую, она, конечно же, в ярости и в расстройстве огромном от всего этого. И возникает абсолютно вот из того круга, который уже был, он назывался кругом тогда Пречистенским, да, там очень было много друзей Погахну, вот, Государственному академии художественных наук. Это была молодежь вот этих арбатских переулков вокруг Булгакова, его окружала такая научная молодежь, научно-гуманитарная. К удивлению моему, этим мало кто вообще об этом задумывался, почти весь круг Булгакова убирается. Они все фактически потом будут посажены, арестованы. И Сергей Александрович, который очень симпатизирует Елене Сергеевне Булгаковой, он, в общем, становится близким достаточно человек для Булгакова. А вот тот круг, где была Белозерская, он уходит, да?
На волнах радио «Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» передача «Клевета как улика». Судьба Сергея Ермолинского. Рассказывает Наталья Громова.
И вот тут, значит, продолжается история с Марикой, которая отчасти, опять же, ничего не известно, кроме того, что в следственном деле Ермолинского звучат самые разные итальянские фамилии, кроме Курца Малапарты. Я вообще полагаю, что Курца Малапарты был агент всех на свете разведок, но это отдельная песня, потому что он еще более загадочная фигура, и многие, кто занимался, но не до конца понимают вообще его роль и в его, так сказать, московских, и в его, так сказать, коммунистических пристрастиях, фашистских пристрастиях. У него масса было разных пристрастий, человек он был необычный в этом смысле. Но Ермолинского все время спрашивают, кто такой Печини, кто такой жена Печини. А Печини возглавляет Фиат, и он в этот момент в Москве возглавляет автомобильную. Ермолинский говорит, я не знаю Печини, но это друг моей жены Марики, Марии Артеньевны, и Любовь Евгеньевна Белозерской. Вот эти все итальянцы связаны с ними. Я с ними виделся один раз в жизни. И когда ты понимаешь, что вот эти женщины были встроены, ну, в какую-то, ну, там было очень много необычных людей, ты понимаешь, в каком особом контексте вообще все это существовало. Потому что надо абсолютно точно знать, что связь с иностранцами в 30-е годы просматривалась под увеличительным стеклом. Это было не просто небезопасно, это было ужасно абсолютно. Итак, Ермолинский продолжает жить, ничего, на мой взгляд, не понимая про то, что происходит. Мало того, он в 40-м году, когда пишет вот этот сценарий вместе с Габриловичем «Машенька», это вообще странная история, верности. Он пишет сценарий о верности женщины, которая, ну, как бы воспринимается как единственное спасение вот в этой кошмарной ситуации 30-х годов. И свою жену он всегда называл Машенька. Да? Вот во всех письмах, которые я видела, он её никогда не называет ни Марика, ни Машенька он её называет. Тут ничего тут особенного нет. Когда он попадает в тюрьму и потом уже ссылку, то существует огромное количество писем, в которых он умоляет ее приехать в Алма-Ату, потому что он, в общем, живет на поселении, можно было его посетить, она пишет, что она не может, она не хочет, она не может оставлять квартиру и так далее. Почему я об этом говорю? Письма эти просто пронзительные, по-своему душераздирающие, но проблема в том, что Она говорит, да, о том, что она, значит, должна, иначе исчезнут вещи и квартира, но самое главное, что она потом в воспоминаниях будет писать, что она была брошена своим, значит, мужем, оставлена там, хотя она ему, значит, там верно служила, и все было хорошо, и что они годами не виделись. Ну, это все неправда, потому что он просто сидел в ссылке и видеться он с ней не мог. И где-то даже к 40-м годам, когда ему запрещено уже в конце 40-х годов появляться в Москве, а он уже написал пьесу «Грибоедов», и ее даже хотели ставить на сцене, и когда он приезжает тайно в Москву, его все время идет мимо каждого милиционера с ужасным, как бы, страхом, потому что его могут сразу посадить на следующий срок. И он там, в Москве, встречает Татьяну Санну Луговскую, которая тоже замужем в этот момент. Это сестра поэта Луговского, она художница театральная. Встречает в удивительном доме Фраткиной и Хазина, брата Мандельштама. Фраткина была тоже театральный художник. И Татьяна Александровна Луговская, она вдруг в тот момент, когда он уже оказывается снова в своей ссылке, и как, опять же, она вспоминает, он ей рассказывал, что он пошел вешаться в сарай, потому что он больше не хотел, в общем, продолжать это существование в ссылке, вообще не понимая, что и к чему. Вдруг в дом стал биться почтальон. Он не знал, что почтальон, но кто-то стал стучать. И он решил как бы отложить процесс повешения, пошел встречать почтальона, и там было письмо от Татьяны Александровны Луговской, которая написала, что никогда в жизни она не писала первое мужчинам, и вообще то, что она сейчас делает, для нее самой странно, но она чувствует, что ему очень плохо. И, в общем, с этого письма начинается роман, который, собственно, и является для Марии Артемьевны Ермолинской, Марики Чемишкиан, как бы вот главным обвинением Ермолинского в неверности. Он был неверен ей, и он был неверен Булгакову, соответственно, почему-то. Вот. И начинается вот это вот поток потом уже воспоминаний, Любовь Евгеньевна тоже Белозерской, о том, что это был человек лживый, двойственный, ни на чем не основанный. Но я хочу тогда уже привести к главному, что мне удалось странно найти. В ГАРФе, в Государственном архиве Российской Федерации, я все-таки получила следственное уже дело о реабилитации, которого я ничего особенного не ждала, кстати, потому что я читала настоящее следственное дело, и я его частично опубликовала в своей книжке «Именной указатель». Там есть вот эта повесть «Ермолинский между Курцием Малапарте и Михаилом Булгаковым». Так в этом деле вдруг оказалась бумажка следователя, на которой было написано. Знаете, вот когда идет бумага об аресте, и вдруг она переворачивается, и ты видишь, что карандашом написаны вещи, которые ты, в общем, не должен видеть. Арестован по показаниям агента парижанка и дипломата. Парижанка говорила о том, что Ермолинский сравнивал Сталина и Гитлера. Я смотрю, это вообще такой очень распространенный сюжет постоянно. И говоря, что они мало чем отличаются, он говорил, что выборы – это то-то и то-то. В общем, вот такой набор. А дипломат говорил о его там антисоветских высказываниях. На основании этого осуществлено, значит, на основании этих показаний осуществлен арест. Я ничего не могла с собой сделать, но парижанка, имя парижанка и вот эта вот кличка в окружении Булгакова могла принадлежать только одной женщине. Только одной, которая прожила в Париже какое-то время, была там танцовщицей. Описана вся ее история в замечательной пьесе «Бег». Это, конечно, Любовь Евгеньевна Белозерская. Опять же, это очень все косвенные данные, но некоторое подозрение о том, что она была причастна к аресту Ермолинского, у меня все равно остается. Потому что все, что потом начнет происходить уже при его жизни и после его смерти, основано в основном на ее мемуарах. Да, вот там существует огромная часть, посвященная именно тому, какой он плохой, какой он неверный, какой он бесчестный. как мы знаем, очень часто жертву ненавидят за то, что она жертва. И поэтому мне представляется, что вообще история Ермолинского, она еще интересна тем, что он всех этих механизмов, то есть он знал, конечно, про Любовь Евгеньевну, потому что отношения их были плохими, да, но связь его жены Марики с Курцием Лапарте и другими итальянцами, которые в этот момент были в Советском Союзе, возможно, сыграла в его жизни вот такую трагическую роль.
«Клевета как улика. Судьба Сергея Ермолинского» в рассказе Натальи Громовой. Книги Натальи Александровны, посвященные драматическим и трагическим судьбам литераторов 20-40-х годов, давно уже пользуются повышенным спросом. Сейчас они переиздаются лейпцигским издательством «Исия Медиа». Вы легко найдете их на сайте магазина. Выпуск «Поверх барьеров» на волнах свободы. У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Обширной, всеохватной трагедии русской революции смуты соответствует и широкое море человеческих свидетельств и воспоминаний о тех годах. Некоторые из них забыты, какие-то так и не прочитаны и продолжают всплывать и сегодня. Леонид Кутуков – неведомый нам, но от этого вовсе не второстепенный русский мемуарист. Рассказывает историк Михаил Талалай.
Михаил Григорьевич, кто же такой загадочный Леонид Николаевич Кутуков?
Иван Никитич, да, для русской публики это совершенно новое, прежде неизвестное имя, как, собственно, для меня. Ничего о нем не знал, не читал, не подозревал. Вот до самых последних времен, когда мне неожиданно, но была огромная радость, неожиданно доставили толстенную папку, целый гроссбух с его машинописными мемуарами, фотографиями, перепиской, какими-то афишками, вырезками, пометами для будущего издателя. Ну, такой ценнейший авторский архив. Ну, и надо сказать, что история с Кутуковым – это в некотором роде продолжение нашей предыдущей с вами беседы о русских на Ривьере. Если в прошлый раз это была итальянская Ривьера, в этот раз это Ривьера французская. Кутуков родился в Петербурге, 1897 год, то есть это, естественно, первая белая эмиграция, скончался в Ницце в 83 году. Французская ривьера, но здесь не обошлось без ривьеры все-таки итальянской. Кутуков умер вдовцом, без детей, и все его достояние, надо предполагать, большая библиотека была у этого литератора, и вот этот его архив личный, который я сейчас держу в руках, это одна огромная большая толстая папка, он попал в итоге в Сан-Ремо. Почему в Сан-Ремо? В Сан-Ремо жила тетя Кутукова, Анна Кутукова, бывшая замужем за достаточно известным художником русским Александром Сведомским. Это еще дореволюционная история рубежа 19-20 века. У них были дети, они, эти дети, обитальянились, вышли замуж за местных Сан-Ремаско. Кто помнит Сан-Ремаско, это коренные жители Сан-Ремо, в отличие от Сан-Ремезе, приезжих. Но эта линия тоже пресеклась. И в итоге, после кончины уже последних потомков Анны Кутуковой, это все попало к моему соавтору книги «Русские на Ривьере» Марине Моретти. Марина Моретти, надо сказать, долго держала эти папки, эти бумаги. Мне рассказывала, но как-то, очевидно, не очень много, потому что раньше я всем этим не заинтересовался. А вот сейчас, в эти ковидные уже годы, когда приоткрылась небольшая щелочка, по почте было посылать опасно такую ценность, а в Милан приехала ее подруга. И я помню эту встречу в масках. Она куда-то спешила. На Миланском вокзале она вручила мне этот ценнейший документ, точнее, папку документов, записки. Называлась очень скромно «Записки». И открывались эти записки вклеенным письмом Александра Исаевича Солженицына. То есть ясно, что наш автор Леонид Николаевич Кутуков расценивал это письмо из Америки как некое благословение его мемуарным и прочим трудам.
30 августа 1977 года. Дорогой Леонид Николаевич, я очень рад, что Василий Васильевич передал вам мою благодарность за ваши лейб-московские воспоминания, и повторяю ее еще раз. Упомянут Василий Васильевич Орехов, военный и общественный деятель, публицист, в те времена издатель и редактор брюссельского журнала «Часовой», где постоянно печатался Кутуков под псевдонимом Кремнев. «Подробности первофевральских дней, — продолжает Солженицын, — были для меня бесценны. Теперь ваше письмо от 5 августа. Я не знал, что вы можете выслать и более подробные воспоминания о Белом мече, да и вообще юденческих днях под Петроградом. Если вы имеете или можете написать такие воспоминания поподробнее и прислать мне копию, желательно без возврата, я буду чрезвычайно вам благодарен. Правда, я еще не скоро дойду до того времени, сейчас занят февральской революцией, но в запас очень хотел бы взять. Вопросы у меня самые примитивные, однако ответа не имею. Например, чем отличались офицерская шинель мирного времени от военного? Какова была форма солдатская и офицерская в Павловском полку в Московском в феврале 1917 года? Меня очень подбодряет ваша оценка августа. Кто ж, как не офицеры того времени, только и могут указать мне на ошибки и удачи. Желаю вам здоровья и работоспособности. Всего вам доброго. Солженицын. Постскриптум. В «Белом мече» желательно указывать, если помните, точные улицы, дома. Теперь, а я еще напечатаю через 10-12 лет, это уже никому не опасно, но очень оживляет мою работу.
Я сейчас, кстати, проверил в архиве Дома русского зарубежья, куда, как известно, попал привезенный из Америки архив Солженицына. И там действительно есть, но немного. Есть несколько машинописей Кутукова, посланных Солженицыным. Естественно, переписки, фотографии, которые вот я сейчас рассматриваю, и прочих уникальных документов, они к Солженицыну не пришли. И поэтому передо мной, конечно, архив в более полном объеме.
Михаил Григорьевич, а что такое этот «Белый меч», который упоминает Солженицын? Напечатан этот текст или нет был?
Не знаю, по каким причинам, но у Александра Исаевича руки не дошли до этого очень хорошего текста. Поэтому мы впервые публикуем эти замечательные записки об этой уникальной истории белого заговора в Красном Петрограде. Надо сказать, что, собственно, о самом заговоре достаточно известно в российской историографии, потому что еще в 1967 году вышла советская книга советского автора Арифа Васильевича Сапарова. Книга называется «Битая карта. Хроника одного заговора», где Сапаров достаточно подробно и достаточно, в общем-то, правдоподобно, скажем, прямо ссылаясь на мнение Кутукова, описывает этот заговор, подполье называлось «Белый меч», и его провал.
Послушаем, как откликнулся в своей рецензии на книгу Сапарова сам заговорщик Кутуков. Шумно отпраздновав 50-летие захвата власти в России в октябре 1917 года, советское правительство, то есть КПСС, празднует теперь 50-летие чрезвычайки, ибо если не было бы ЧК, то давно не было бы и советской власти. В эту славную годовщину учреждения советской мясорубки советская пропаганда превосходит себя в неубедительном вранье и вылезает из кожи, чтобы внушить подсоветским людям, что уже 50 лет тому назад, во времена оплевания и разрушения России, чекисты были великими патриотами, с чистыми и золотыми сердцами, геройски защищавшими свою родину от происков капиталистического окружения и продавшихся им русских белобандитов-изменников. В своем изложении автор книжки «Сапаров» и старается это внушить подсоветским читателям, описывая заговор в Красном Петрограде во время двух наступлений на него армии генерала Юденича в мае и в октябре 1919 года. Хотя главное руководство заговора «Белого меча» и было у русских в руках, но автор книжки сосредоточивает внимание читателя на двух представителях иностранных разведок – француза Кюрца и агента Intelligence Service англичанина Дюкса, стараясь этим доказать измену и предательство русских участников заговора. Автор книжки награждает заговорщиков следующими эпитетами. Заговорщики – это черная пропасть измены, предательство изощренного и подлого двурушничества. Предательство их вызывает чувство омерзения, подлые оборотни и так далее.
Подполье было, по сути дела, разгромлено. Это была группа офицеров, ну, собственно, может, понятие «белый» тогда еще не устоялось, в которую и вошел наш герой, очень тогда еще молодой, Леонид Кутуков. В 19-м году нетрудно посчитать, если он родился в Петербурге в 97-м, значит, ему было 22 года. Молодой офицер, монархист, группа других офицеров возглавлял все эти инициативы, скажем так, все эти ниточки тянул на себя такой неудачливый подпольщик, потому что он первым провалился, Илья Кюрц. И о нем тоже очень много пишет мой герой Кутуков. Кюрц – личность занимательная. Он был внебрачным сыном одного русского князя, Гедройца. Родился в Париже и переехал достаточно юным еще в Петербург. Преподавал французский язык в Петербурге. Через своего отца, князя, большие связи. Одновременно он был секретным сотрудником царской охранки. Почему-то не выявленным после февральской революции и продолжал вот эту секретную деятельность как бы на старый режим в союзе с британской разведкой. Другой герой «Белого меча» — это более известный британский разведчик Поль Дюкс, который бросил свою организацию и покинул осенью того же 19-го года при первых вот таких сигналах возможного провала. Вернулся в Англию, стал писать мемуары, специалист по России, личность достаточно известная, Поль Дюкс. Но с ним мой герой Кутуков не был знаком. Он рассказывает в основном про Илью Кюрца и других своих товарищей по «Белому мечу».
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» рассказ о забытом русском мемуаристе Леониде Кутукове. Мой собеседник, историк и публикатор кутуковских воспоминаний Михаил Талалай.
По сути дела, этот «Белый меч» не был вытащен из ножен. Провал сам Кутуков еще до провала, это, конечно, уникальный случай, он уходит по заданию Кюрца, уходит добровольцем в Красную армию. Сейчас это, конечно, может удивить, но тогда таких переходов было очень много. Не только прапорщиков, а наш Кутуков был всего лишь прапорщиком, но и, конечно, более высоких лиц и птиц более высокого полета. Итак, бывший царский прапорщик уходит в Красную армию. И в этот момент, почему это подполье могло сыграть важную роль, на Красный Петроград движется Юденич. Достаточно серьезное наступление, и задача Кутукова была осуществлять разведку в рядах Красной армии. И на первых порах он так и действовал. Но затем сам провал, Кутуков переходит на ту линию фронта при обстоятельствах достаточно странных. Его берут в плен белогвардейцы. Естественно, когда он раскрывается, что он подпольщик, что он по заданию «Белого меча», ему не верят, хотят его казнить как шпиона. Ну, там ряд случайных и таких счастливых обстоятельств, о которых не буду распространяться. И его все-таки рекрутируют уже в ряды армии Юденича, где он сражается 4 месяца всего лишь. Армия разгромлена, отступает в Эстонию, и Кутуков уходит с этой армии в эмиграцию. Он уже более никогда не видит ни своих родителей, ни своего брата, ни Россию, становится белым эмигрантом.
Михаил Григорьевич, и что же, записки Кутукова касаются только вот этого драматического для него 19-го года, а что же тогда имеет в виду Александр Солженицын, говоря об описании каких-то февральских событий? Имеются в виду, что же, февраль 17-го?
Да, конечно, февраль 17-го, и это другая часть записок, собственно, первая часть записок, которую мы и поставили в самом начале. сам Кутуков, будучи вот такой военной косточкой, царским офицером, он, собственно, октябрь 17-го почти не описывает. Вся вот его вот эта мемуарная, очень интересная литература, это именно февраль. Это медленное сползание России, вот будущий кровавый хаос. Сами записки, кстати, они никак не озаглавлены. Есть просто техническое название. Записки и все. Поэтому я выбрал для названия нашей книги эпиграф, который поставил сам Кутуков. Это его собственные слова. Прочитаю. «Мои записки не литературное произведение, а свидетельское показание. Все изложенное – сущая правда, без выдумок, прикрас или сгущения красок. Вот уж действительно, что называется, горькая истина. Февраль 37 года, Париж». Он переписывал свои прежде занесенные очень подробные записки, придавал им потом в Париже спустя 20 лет, придавал им такую вот литературную форму. И что такое горькая истина? Это развал не только фронта, что для нашего офицера юного было, конечно, очень горько, но развал самого общества, которым он оставил вот это очень интересное свидетельство.
Из мемуаров Кутукова о слухах про императрицу Александру, она же Алиса Гессенская. На днях был у моих знакомых, в семье генерала генштаба. Гостей принимала хозяйка дома. Было всего несколько человек, хорошо между собой знакомых. Говорили о театре, об общих знакомых, о близких на фронте и незаметно перешли на наболевшую тему. Заговорили о войне. «А знаете, господа, — сказала генеральша, — ее все так заочно называли, — как в Царско-сельском госпитале один офицер стрелял в государыню Александру Федоровну? Мне рассказывали, что дело происходило приблизительно так. Государыня подошла к постели тяжело раненого офицера, милостиво с ним беседовала и, между прочим, спросила его, при каких обстоятельствах, где и когда он был ранен. Офицер рассказал, что он был ранен пулей во время контратаки. Гвардейский германский гессенский полк не выдержал русской штыковой атаки и бросился бежать, побросав оружие. «Это неправда», — сказала ему императрица. Гессенская гвардия не могла бежать и, не попрощавшись, отошла от раненого. Офицер выхватил из-под подушки револьвер и выстрелил в государыню, но промахнулся. Ночью он был расстрелян. На меня этот рассказ произвел удручающее впечатление, хотя по своей неправдоподобности он похож скорее на сплетню. Знает ли правительство, что подобные новости передаются уже в семьях офицеров генштаба? Осведомлен ли государь о подобном состоянии умов от генерала до солдата? И вообще говоря, к чему могут привести все эти разговоры, критика, сплетни? Ощущается какая-то особая атмосфера всеобщей напряженности, недовольства, отчаяния.
Ну и далее, собственно, февраль и приход к власти демократического временного правительства, которое Кутуков просто ненавидел и страстно обличал. Основываясь на фактах, вот, например, он еще офицер уже демократической российской армии, и вот как он описывает подавление первого большевистского выступления в июле 17 года. Это выступление было разгромлено временным правительством, большевики, кто-то был арестован, кто-то бежал, ушел тоже в подполье, сам Ленин бежал на территории Финляндии, скрывался в разливе. И Кутукова, молодого прапорщика, приглашают держать под арестом этих большевиков. И вот что он пишет.
«В комендантском управлении я сменил караул лейб-гвардии резервного полка. Получил пароль, пропуск и список арестованных, рапортовал коменданту. С удовольствием я увидел, что стерегу самых главных большевистских заправил – Троцкого, Каменева, Луначарского, Калантай, Семашко и многих других. Ну, думаю, слава богу, взялись за ум наши демократы, хоть главных большевиков арестовали и держат под замком, значит, судить будут. Ну, слава богу. Только что расположился я в дежурной комнате почитать газеты о происшедших событиях, как вдруг слышу возню и крик часового: «Стой, не то колоть буду!» Выбегаю, вижу, как один из арестованных большевиков хочет протиснуться в приотворенную дверь в коридор, а часовой спорит с ним и замахивается на него винтовкой. «В чем дело?» — говорю я арестованному. «Куда вы хотите идти? Ведь вы арестованы». «Ну как куда, господин офицер? Я ж по телефону хочу звонить». «Как по телефону?» — говорю я, разинув рот от удивления. «Ну да, нам же разрешено телефонировать. Спросите вашего начальника». Бегу к коменданту. «Да, — говорит он, — что вы хотите, прапорщик? Это так? Черт знает, что такое». иду сказать моему арестованному, что он может идти телефонировать. Другими словами, это значило, что из тюрьмы они могут продолжать руководить организацией своего заговора и своей пропаганды. Какая-то чудовищная планетарная глупость. Нет, видимо, ничего не будет налажено. Россия будет принесена в жертву демократии и уничтожена интернационалом.
Кутукова отправляют на фронт. Но на фронт практически он не попадает. В папке, которую держу в руках, есть замечательная фотография. Он едет на крыше вагона в сторону Запада, в сторону австрийского войска. Но когда он летом 17-го года оказывается там, по сути дела, чуть не становится жертвой уже солдат-дезертиров. И возвращается в Петроград, возвращается в свои собственные казармы. И Октябрьская революция уже им описана вяло. Что-то на заднем фоне происходит, что-то уже совсем зверское, совсем уже неприличное. Описывает только лишь свое разоружение, как в своей собственной казарме. А он был офицером лейб-гвардии Московского полка. К нему подходят солдаты, снимают с него шинель уже, погон уже не было к тому моменту, и собирается его заколоть. Он сам сбрасывает с себя шинель, «Колите!», кричит, ругается матом. В рукописи это точки. Сейчас, быть может, написали конкретные слова. И солдаты, оторопелые, тоже посылают его матом и говорят, а пошел он, и отпускают его. Это, по сути дела, последние строчки, посвященные 17-му году. Самая последняя запись, он бредет домой из своих казарм, жил он на Литейном проспекте, и на офицерском собрании, оно тоже находится на Литейном проспекте, угол Кирочный, он читает надпись на офицерском собрании: «Долой Отечество! Отечество – это позор!» Вот 17-й год и первая часть дневником. Потом идет «Белая меч», и, по сути дела, вот архивная часть заканчивается. Это страниц примерно 250. Но наша книга – это 600 страниц. И остальные тексты – это уже опубликованные. Им опубликованы после Второй мировой войны под псевдонимом. Русская эмиграция неплохо знала Леонида Кутукова, но знала его как Кремнёва. Он стал очень широко публиковаться с псевдонимом Николай Кремнёв. И повторю, что для меня, как публикатора, он сделал необыкновенно прекрасную работу. Он планировал, конечно, такой посмертный сборник. И в конце этой папки он опубликовал свою собственную библиографию, то есть список своих опубликованных статей, которым мы руководствовались. Здесь уже огромную роль в подготовке нашей книги сыграл Андрей Власенко. Он разыскивал статьи, переводил их в электронный вид, комментировал. Я тоже, конечно, комментировал. Мне, конечно, более всего было интересно работать над его итальянскими текстами. Он жил тогда в Ницце и часто ездил в Италию. В Сан-Ремо у него были родственники, и он очень любил Италию, надо сказать. Вот маленькая цитата из его цикла «Российские миражи» с подзаголовком «Из Италии». Очередной его очерк начинается так. «Всякий раз, когда мы переезжаем итальянскую границу, моя жена мне говорит, у тебя опять счастливое лицо. И действительно так, и есть с чего. Я подолгу живал в Италии, в этой стране чудес, общался с приветливыми итальянцами и имел много верных друзей». Ну, порядка 12-15 очерков, посвященных Италии. Но это миражи, это российские миражи. В Генуе он опять описывает суворовскую экспедицию 1799 года, которая дошла до Лигурии. Большая часть посвящена его визиту в Генуе на выставку «Достижения советской промышленности» и его спорами с советскими гидами. Он приезжает в Соренто, видит оттуда Капри и о чем говорит? Ну, конечно, о бессовестном революционере Горьком и вспоминает его каприйскую школу, ее как-то тоже оценивает, конечно, много рассказывает о ней. Приезжает в Луку и тут Первым делом он цитирует первые строчки на французском языке из «Войны и мир» Льва Толстого, где в салоне Анна Шерер на французском говорится, что Гену и Лука – это теперь поместье Бонапарта. Надо сказать, что я тоже, когда переводил путеводители по Луке, я тоже воспользовался этим толстовским и цитировал эту французскую фразу о Луке. А что мы еще раньше знали об этом городе? И, конечно, Флоренция – это Флорентийский собор. Он очень интересовался церковными делами. Это первая поездка 15 века митрополита Исидора, епископа Авраама. Ну, это, конечно, Флорентийская церковь. Я написал огромное количество текстов. Ну, и, оказывается, Кутуков, я раньше не знал об этом, тоже писал вот такой краткий исторический очерк о Флорентийской церкви. Он приезжает в Бари, и это красочное описание католического крестного хода в честь перенесения мощей святителя Николая Чудотворца. Но и это описание истории строительства русского подборья в Баре, о котором у меня была целая передача на радио «Свобода». Он много дает исторической информации об Италии, и не случайно. Тут надо сказать, что после Второй мировой войны Кутуков зарабатывает деньги как гид-переводчик и как просто гид-экскурсовод. Он возит французские группы туристов, возит в Италию. Он прекрасно знает итальянский, естественно. Естественно, тут и французский. И поэтому вот это такое гидовское начало мне тоже симпатично, потому что экскурсоводческий труд мне тоже не безразличен и недалек. В нем чувствуется. То есть постоянно даются какие-то очень вкусные куски из местной итальянской, испанской, французской истории.
Михаил Григорьевич, еще раз давайте напомним нашим слушателям, как называется книга, где она издана и что, собственно, входит в ее состав. Каково оглавление, так сказать, очень коротко, если можно.
Это «Горькая истина» Леонида Кутукова. Вышла в этом году в издательстве «Алете» в петербургском. Первая часть этой книги – мемуары, впервые издающиеся. Это 17-й год и 19-й год. А вторая часть – это опубликованная в труднодоступной эмигрантской периодике его мемуарная, опять-таки, историческая публицистическая литература. За рамками этого первого тома осталось много других публикаций. И две книги Кремнёв, под этим псевдонимом Кутуков публиковался на Западе, успел опубликовать две, в общем-то, не очень толстых книги, по сути дела, брошюры. Одна из них называется «Царские опричники». Это книга, посвященная императорской полиции, царским опричникам, которые были ошельмованы после революции, и Кремнёв приводит разные доводы в пользу деятельности императорской полиции до падения царского режима. Вторая брошюра, ну, в общем-то, небольшая книга Кутукова, Кремнёва, называется «Маркиз де Кюстин». Ну и в патриотическом, скажем так, духе нашего автора он разоблачает и дает отпор знаменитому клеветнику России.
Рассказывал Михаил Талалай. Книга воспоминаний Леонида Кутукова «Горькая истина» выпущена петербургским издательством «Алетея».
Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
«Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».